Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский, сегодня отвечает на вопросы неофита на радио «Вера». Я Александр Ананьев. Сегодня 18 июля, вот как раз когда в храме читается заповеди блаженства в изложении евангелиста Луки: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие, блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь, блаженны плачущие ныне, ибо восмеетесь». Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». Вопрос, отец Андрей, а остальные не блаженны? Потому что все бы началось немножко иначе. Блаженны все, без исключения, в том числе и вы, плачущие, в том числе и вы, алчущие, в том числе и вы, которых бьют, погоняют.
Ну, я склонен считать, что вот заповеди блаженств в более широком смысле, да, ну, 9 заповедей блаженств, изложенные у Матфея, если я правильно ваш вопрос понял, да, и вот 4, да, которые у Луки, это поучения, которые произнесены в разное время, в разном месте, потому что там, в Евангелии от Матфея говорится, что Христос, взойдя на гору, стал учить. Да, то есть на каком-то возвышенном месте, да, это было в Галилее, стал учить. В то время как у евангелиста Луки говорится, Господь, сойдя с учениками, то есть, наоборот, спустившись в какую-то низменную местность, стал на ровном месте. Да? Вот. И здесь явно как бы локации произнесения этих слов, хотя у нас недостаточно для этого информации, они разные. И поскольку, например, там евангелист Иоанн пишет, что сколько вот Христос всего сделал и учил, и сам мир не может вместить написанных книг, да, мы понимаем, что мы в Евангелиях имеем некоторые фрагменты. И очевидно, что Христос похожие поучения произносил неоднократно, так или иначе их интерпретируя, да, поэтому в данном случае это не значит, что остальные как бы не блаженны, но просто вот евангелист Лука использовал вот именно тот как бы источник или того, скажем так, свидетеля, да, который сам как бы видел вот эту беседу Иисуса Христа, да, в то время как евангелист Матфей, скорее всего, говорит нам о другом событии. И заметьте, да, что у евангелиста Матфея заповеди блаженства, они как раз, ну, они так сформулированы, что сразу удается понять, это не о земном, это о небесном. То есть нужно, если у евангелиста Луки вот некая такая двойственность сохраняется, неопределенность, так о каких нищих-то говорится, да, а вот которые сидят и просят милостыню, да, вот, или нет, то у евангелиста Матфея, да, нищие духом. Да, то есть, или там, ну, и так далее, да. Вот.
Слушайте, а можно я сразу уточню, да, что такое нищий духом?
Нищий духом?
Да.
Вот фарисеи, в чем их была проблема, они себя считали духовно богатыми людьми. То есть они, ну, как... Они считали, что они чего-то достигли. Они считали, что они являются носителями некой такой великой духовной традиции, и поэтому они могут других учить жизни. Про народ они говорили: народ невежды в законе, проклят он. Да, это из Евангелия от Иоанна. То есть некое чувство такого самодовольства. Пусть не обижаются на нас, там, переводя на современные, как было, такой вот, скажем так, профессиональный православный, который давно в церкви, да, вот, как тот сказал, что да я вообще 40 лет в церкви, я и убить могу.
Надо запомнить.
Вот, и в этом смысле очень Очень тяжело научить православию человека, который считает себя православным, да. Тяжело фарисея научить истинной вере, потому что он считает, что он обладает истиной.
Да вообще научить тяжело.
Да.
Можно помочь научиться, но для этого нужно желание, собственно, учиться. А научить нет.
Ну, опять-таки, как бы, когда человек хочет учиться, он осознает как раз свою нищету, нищету своих знаний, да, то есть мне знаний не хватает, да, вот. И вот человек, который, как бы, считает, мне не хватает Бога, я хочу, а мне не хватает, я обездолен, я... Причем это субъективное состояние, то есть...
Вот, собственно, чего я хотел спросить.
Да, люди, которые...
Вот, к примеру, как вам кажется, ведь преподобный Сергий Радонежский, он тоже, наверное, считал себя нищим,
да,
духом?
Причем совершенно искренне. И есть такое интересное, вот, ну, есть даже писатели духовные, которые на это обращали внимание, что, ну, правда, из современных, да, что люди, явно обладавшие просто дарами Духа Святого, речь это там, в данном случае это написано про афонских монахов, да, и, ну, чуть ли не, скажем так, вот святые, которые по земле ходят, да, он говорит, они как будто вот в упор не видели... Вот того, чем они обладают. То есть, имея о себе самое
скромное
мнение.
В этом нет какого-то лукавства? Ведь должна же быть благодарность за то, что у тебя есть этот бесценный дар.
Благодать Божия она вот так действует. Почему говорится, что смирение помогает сохранить все духовные достижения? Угу. Потому что человек, он так живет, но он не рефлексирует об этом. То есть, как бы, благодать, она так действует, что единственная такая вот рефлексия, да, вот это я не достиг ничего, да, я вот, мне нужно учиться, да, но так вот отрефлексировать себя духовно, что вот чего я достиг, вот так действует благодать Божия, что человек вот не идет в эту сторону, у него мысли просто, и все.
Как это я вижу со стороны? Мне не хватает в этой, во всей истории, знаете, действительно, понимания того, что у тебя это есть, что ты, вообще-то говоря, ужасно счастливый человек, и тебе есть за что благодарить Бога, потому что вот он вот подарил тебе вот это вот все. Допустим, жена, которой муж постоянно что-то покупает, там, дом полы моет, собака гуляет, мусор выносит. Периодически возят ее неожиданно отдыхать куда-нибудь туда, где она еще не была. Цветы не только по праздникам. А она сидит такая, говорит, я такая несчастная, я такая нищая, я такая обездоленная. Муж меня не любит. Ну, такая, вроде как смирение, да? А на самом деле... Муж, глядя на это, что в конечном итоге скажет? Он неужели побежит еще больше, там, за тортиком побольше размера? Он скажет, знаешь что, дорогая моя? Ну, знаешь что, а? Ну, сиди иной, а я на рыбалку поеду. В конечном итоге этим кончится. Ну, должно же быть место благодарности. Вот о чем я говорю.
Да, но мы сейчас говорим о как бы состояниях, которые не очень хорошо поддаются такой как бы рациональной оценке. Вот позвольте такой пример привести, да? Апостол Павел говорит, что ничто нас от любви Божией отлучить не может, да, и не я живу, но живет во мне Христос, да. И, ну, то есть он не мыслил себя без Христа. И там и тут же он пишет, что «я готов быть отлученным от Христа, лишь бы братья мои, да, вот по плоти, да, иудеи, евреи спаслись». Противоречие какое-то. А дело в том, что вот речь идет-то не о просто каком-то рациональном дискурсе, да, а о неком мистическом состоянии, состоянии любви, когда апостол Павел произносит эти слова, вот Иоанн Затворник замечательно пишет, что этим, произнося эти слова, Павел себя не отлучает от Христа, а еще больше себя с ним соединяет. Парадокс, да? Mm-hmm. То же самое парадокс, да, казалось бы, надо благодарить, и святые благодарили Бога за все, да? Ну, вот. Но вот всегда вот эта опасность остается, она, это та опасность, которая возникла у первого падшего ангела, который присвоил вот эти себе все это совершенство, которым обладал, и восстал против Бога, возгордился. И поэтому у подвижника нет иного способа вот остаться при том, что он получил, кроме как действительно этого не замечать. То есть, да, благодарность Богу, она как бы, она присутствует, Тоже парадоксальным образом. Если вы тоже молитвы святых почитаете, они как бы они наполнены благодарностью Богу. Поэтому здесь вот, ну, не сочтите, что я ухожу от этого вопроса, да, но действительно апостол Павел говорит, что духовный судит обо всем, но душевный не может судить. Нам очень трудно. Вот, знаете, представим себе, вот вы приходите в книжный магазин, да, и там книга, например, какого-нибудь автора, написана «Психология Христа». Ну, то есть, может быть, интересно его купить, но, с другой стороны, ты понимаешь, а ты можешь проникнуть в психологию Бога-человека? Вот.
Это, может быть, имеется в виду, что психология, согласно...
Нет, имеется в виду психология Христа именно как исследование его личности, да?
Я не спешу делать выводы по обложке, отец Андрей, потому что я ошибаюсь в 10 случаях из 10, и, в общем, мне надо много чего прочитать, прежде чем понять вообще всю глубину моих заблуждений.
И так вот что... опять-таки вы показали пример нищеты духовной.
Да нет, я просто необразованный.
А я все-таки настаиваю на этом.
Вот важный вопрос, на котором останавливается внимание. Смотрите, здесь все бы ничего, но, как мне видится, в этих заповедях блаженства не просто нищие, и даже не просто нищие духом, не просто алчущие, не просто плачущие, а не просто там тех, кого ненавидят и отлучают, а плачущие, нищие и алчущие – за Сына Человеческого. То есть не просто нищета, а нищета во имя Христа. Не просто слезы, а слезы за Христа. То есть можешь плакать сколько угодно, это не делает тебя блаженным. Но как только ты начинаешь плакать за Христа, вот тут уже как бы да.
Да, вы хорошо подметили, тем более, что в отношении вот этой заповеди «блаженны плачущие», да, есть очень интересное у отцов, в общем, как бы размышление. Он говорит, что как бы, что значит «плачущие, ибо они утешатся». Так если они утешились, то они уже не плачущие, да, и как бы формулировка, она предполагает некое вот постоянное состояние. Да? Mm-hmm. Вот, поэтому здесь не может идти речи о каком-то просто ситуативном плаче, да, или, например, человек плакал о грехах, Господь простил, да, ну, а что теперь плакать-то, да? Вот, нет, а оказывается, что это плач человека, который, достигнув чего-то, сокрушается о том, что не достиг большего. Он видит вот эту бесконечную перспективу совершенствования в Боге, которую Господь ему открывает. И он как будто уже не видит достигнутого и плачет о еще недостигнутом. Ну, опять-таки, трудно это понять, потому что у нас как бы задачи...
Занудство какое-то.
Очень простые, там, вновь бы там не сорваться там на кого-то.
Я стараюсь держаться от таких людей подальше, вы знаете. Я зарабатываю 240 тысяч, я такой нищий, я должен зарабатывать больше через месяц. Я зарабатываю 340 тысяч, я такой нищий. У меня сосед зарабатывает... Ну, успокойся ты, будь благодарен за то, что у тебя есть. Что ты ноешь вечно?
Ну, в земном, да, а в духовном нет. В духовном вот от
какая
славы
разница?
К славу.
А какая разница?
Большая разница. Потому что это примерно как... ведь там в духовной жизни речь идет о личности Христа, о любви к Нему, которая заставляет человека, как бы влечет человека ко Христу. Это, ну, примерно как, ну, не знаю, это как вот развитие человеческих отношений. Да.
Хорошо.
Но
прекрасно.
Человек, правда, не бесконечен, поэтому и человеческие отношения развивать бесконечно невозможно, а с Богом немножечко по-другому.
На примере человеческих отношений. Идет сын, держит за руку папу, сыну там 5 лет, и сын пытается говорить с папой о, допустим, папиной работе, хотя он мало что смыслит вообще в папиной работе, но ему интересно очень. А папа, как может, пытается ответить, но тоже как бы... И они так друг друга немножко не понимают, да, ну, потому что просто разница огромная. Но получают невероятное удовольствие от того, что вот они идут и общаются. Никому в голову не придет представить себе ребенка, который бьется в слезах от того, что он там что-то не понимает из того, что папа говорит. Или папу, который рвет на себе рубаху от того, что сын такой глупый и недалекий. Да они оба ужасно благодарны, они счастливы оба. Какое здесь плачущее?
Ну, это
то же самое отношение с Богом, понимаете?
Это состояние все-таки, о котором мы говорим, состояние, вот если аналогию брать с примером, который вы привели, вот сын с отцом, это состояние будущего века. И тут ведь, понимаете, если мы...
Подождите, то есть это не сейчас, а когда-то потом?
Отчасти сейчас.
Конечно, сейчас.
А в совершенном образе потом. Но, смотрите как, все-таки примеры нам нужны для того, чтобы, ну, что-то прояснить.
Конечно.
Да? Вот, то есть они не обладают каким-то тотальным, в общем-то, значением. Потому что если мы дальше в этой логике будем рассуждать, да, то вынуждены будем согласиться с теми, кто говорит, а вы знаете, вообще-то вот этот опыт святых подвижников, когда вот они непрестанно жаждали совершенства, и плакали о том, что они чего-то не достигли, да это просто религиозный невроз такой, форма религиозного невроза, да. И тут ничего не скажешь, потому что, опять-таки, ну, а как доказать, что это, что это не так, да? То есть мы по плодам жизни святых, да, мы это знаем, что та как бы стойкость, то спокойствие, та вера, то бесстрашие, которым они обладали, они свидетельствуют о том, что это были люди духовно здоровые, да, вот, потому что если ты завален неврозами, в том числе и религиозными, да, ну, не будет в тебе вот той благости, любви, которой они обладали. Ну, а внешне это вот может и так выглядеть, и так интерпретироваться.
Вот парадокс в том, что мы с вами там одной рукой говорим о счастье, о блаженстве. Кстати, не приходило в голову, что именно так можно воспринимать блаженство. Мне казалось, что это что-то конкретное, что-то такое, что дает тебе благополучие, причем даже не такое метафизическое, а какое-то конкретное. А с другой стороны, мы говорим, что вот чтобы быть благополучным, тебе надо быть вообще неблагополучным. Понимаете? И в этом во всем есть какой-то такой жесточайший парадокс. Так каким мне надо быть-то хоть?
Если ты неблагополучен... Вот, понимаете, это очень важный момент. Здесь нет императива. Ты должен быть неблагополучным в земном смысле. Если ты неблагополучен. Вот нужно понимать, что сознательно стремиться человеку к неблагополучию, в этом есть что-то нездоровое. Какая-то аутоагрессия такая, да, вот саморазрушение. Вот. Мы не видим примера в этом жизни апостолов, чтобы они сознательно стремились к некому неблагополучию. Да. Ну, зачем тогда апостол Павел работал, зарабатывал деньги, там, кормил себя и других, например. Да. Вот. А зачем он говорил, кто о своих близких не заботится, он тут вообще хуже неверующего. Если, зачем апостол Павел говорил, кто не работает, пусть он как бы и не ест. Да. Вот. Поэтому нет, это все нормально. Но вновь и вновь повторюсь. В жизнь приходят вот эти все состояния. Вот. Но они не свидетельствуют о том, что Бог тебя оставил.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Настоятель храма Резоположения в Лионове, протоиерей Андрей Рахновский, на них сегодня отвечает. Я, Александр Ананьев. Говорим о блаженстве в целом, о заповедях блаженства в частности, еще в большей частности о заповедях блаженства в изложении евангелиста Луки. У евангелиста Матфея в статье «Плачущие», да, условно, «блаженны плачущие, ибо они утешатся». У евангелиста Луки «блаженны плачущие, ибо вы смеетесь». Разница есть. Утешиться и воссмеяться. Или же это случайные расхождения смыслов? И на самом деле имеется в виду одно и то же.
Нет, но смотрите, вот если мы исходим из той точки зрения, что вообще это разные совершенно поучения Иисуса Христа, вот, то как бы тут такое расхождение, ну, вполне нормально. Вот, но мне кажется, что все-таки разница есть. То есть Христос вот в Евангелии Луки, он намекает, да, что как бы не надо сейчас как бы расстраиваться, да, потому что потом наступит время, да, когда состояние изменится, да.
И очень важно, время в этой жизни или потом?
А там в этом как бы и прелесть, в общем-то, Евангелия. То есть нам дается высказывание не очень определенное. И вот эту неопределенность, в общем-то, ну, не надо специально пытаться сделать более определенной, да, потому что этим часто грешат переводчики там, Священного Писания. А нам важно какую-то сохранить двух- или трехсмысленность, да, а переводчик пытается выбрать какой-то вот, уйти от этого. Вот. Это не всегда вот продуктивно. Оно как бы лишает вот возможности поразмышлять над этим, применить примите это к себе. Вот. Как один мой знакомый как бы сказал, не пиши смайлики, смайлик убивает дзен.
Я тут как-то раз пытался, нет, нельзя без смайликов, я тут пытался как-то без смайликов, ну потому что я тоже подумал, ну что я как 15-летняя девочка-подросток, тут пишу всякие эти вот жесты, решил, буду писать без смайликов, через два дня меня три человека спросили, что у тебя случилось? Ты разбит и подавлен. Я говорю, с чего вы это взяли? Ну, это же видно, ты орешь об этом в каждом сообщении. Я говорю, я ничего, я просто вместо смайлика ставлю точку. Это звучит как пощечина.
Как пощечина, да.
Смотрите, вот очень важный вопрос еще. Мне все-таки кажется, что вот эти заповеди блаженства, они носят исключительно духовный характер, вот почему. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Разве здесь об обычной еде идет речь? Мне кажется, я каждый раз, когда слышу это там на литургии, мне кажется, что речь идет именно о причастии.
Давайте вернемся к контексту, потому что, да, о причастии, хлеб наш насущный тоже о причастии, но люди, которые вот просто стоят и слушают Христа вот 2000 лет назад,
Христос,
не могло таких ассоциаций приходить им в голову, да, поэтому они слышали, так, голодные насытятся, но а как же они насытятся, если я видел, что люди все-таки от голода умирали, да, и тут он, вот упираясь, да, вот как в стенку, вот таким абсолютно логическим выводом, он как бы должен понять, либо Христос вообще неправду говорит какую-то, ерунду какую-то говорит, не соответствующую жизни, либо что-то другое имеет в виду. А что он имеет в виду? И вот тут начинается то, что мы больше видим в заповедях, вот в редакции Матфея, да, то есть попытка как раз показать, друзья, здесь вообще-то как бы идет речь о духовном, да. Вот, и тут, да, важный такой момент, который, мне кажется, я упустил. Я предполагаю, что заповеди блаженств – это свойство самого Иисуса Христа. Это не заповеди в том смысле, что, скажем так, книги предписания. Это свойство или состояние самого Христа, Бога-человека. И он хочет, чтобы как бы эти свойства, эти качества каким-то образом перешли и усвоены были нами. Поэтому, если мы будем... Вот, мне кажется, это более как бы верно с такой, ну, скажем так, с точки зрения как бы практики толкования, да, объяснения Священного Писания, чем наделение его как бы смыслами, которые возникают позже уже. Они правильные тоже, Александр, совершенно правильно это понимать как причастие, да, потому что вообще понимать это вообще как, там, не знаю, вечную жизнь, да. Вот, но люди, которые слушали Христа, они вынуждены были от буквального смысла потом только переходить к какому-то более тонкому пониманию. Поэтому мне кажется, что все-таки это вот некие свойства Христа, его качества, потому что и он был нищим в буквальном смысле этого слова, да, он с богословской точки зрения был нищим, потому что сам апостол Павел говорит, что Христос ради нас обнищал, то есть он унизил свое божество, да, став человеком и отдав себя на страдания, то, что называется в богословии кенозис божества. Да? Вот. Ну и так далее, проходя по всем заповедям, мы видим, что все это произошло именно со Христом. И вот здесь, мне кажется, вот такой ключевой момент, который все связывает как бы воедино. Может, Христос мог сказать, подражайте мне, будьте как я, но он это сделал в более таком развернутом виде.
Я вот чего хочу вас попросить. А расскажите, ну, буквально в двух предложениях, как вы представляете себе человека, достигшего вот этого блаженства? Ну вот как? Какой он? Что он? Как он? А потом я нарисую вам картинку двух людей, вот как я их себе вижу.
Меня всегда, я просто, ну, как бы вот почему-то эти слова мне как-то запали в сердце в жизнеописании старца Силуана Афонского. Вот. Именно в той части, где не поучение его, а именно его жизнеописание, вот как бы автор его жития, он говорит, что он был твердым человеком, но без грубости и злобы. Он был смиренный, но это было без самоуничижения, да? Он имел почтение ко всем людям, но это не было заискиванием. Ну и так далее, и тому подобное. То есть вот, если хотите, вот Писание, вот оно для меня вот в этих словах.
Я-то надеялся, что вы сейчас расскажете мне о каком-то счастливом, похожем на меня мужчине средних лет, который сидит на скамейке возле замечательного храма Рязоположения в Леонове, в тени раскидистой липы, пьет лимонад из маракуйи и, в общем, счастлив и доволен. Вот, собственно, все блаженство. Ни алчущий, ни нищий, ни плачущий сидит и смеется. Тем временем, значит, две картинки людей, снискавших блаженство. Первый. Обнаженный в феврале на грязных московских улицах, весь в грязи, с сумасшедшими глазами, швыряет камни в окна. Вокруг холод, все смеются, показывают на него пальцем. Василий Блаженный. Ксения Петербургская, блаженная, да? Тоже в ветхой мужской одежде таскает кирпичи, и голодная, конечно же, тощая вся. Сказать, что счастливая, или сказать, что он счастливый? Нет. Они на грани возможностей своих человеческих, на грани своих сил пытаются сделать невозможное, что она, что он. Блаженные, как вот... святые, да, чин святости такой, блаженные. Mm-hmm. Они, получается, вообще не имеют отношения к тому блаженству, о котором мы здесь с переменным успехом весь час говорим.
Ну как же, по-моему, как раз на их примере вот тот контраст, который задается западным блаженством, что, друзья, то, что кажется в земной реальности там несчастьем, при определенных условиях, может быть, как раз наоборот, по полной противоположностью, кажется счастьем. По-моему, на жизни Христа ради родивых это видно, ну, просто вот в каком-то, не знаю, в гигантском увеличении. Вот тут-то как раз тебя считают сумасшедшим, безумным, каким-то как бы непонятным, а ты самый здоровый из самых здоровых жителей там города Москвы и Санкт-Петербурга.
Но несчастный.
Ну, по человеческим меркам. Не только несчастный, безумный, да, вот. А на самом-то деле, как бы, это не так. Вот. Люди-то, ну, знаете, придет святой, гоним всей толпой. Да со смехом сосвету сживаем, да? Помните слова песни, да? Вот, да, вот такое отношение там людей. И вот здесь как раз это несоответствие земного, скажем так, образа, да, и внутреннего духовного состояния. Но это просто самая лучшая демонстрация Западе блаженств, которая только может быть. Вот. Кстати, я советую нашим слушателям почитать замечательную книгу, написанную абсолютно светским человеком о юродивых Христа ради. Это Сергей Иванов, такой известный историк-византинист. Вот, называется, кажется, «Блаженные похабы». Почитайте. Конечно, это как бы чтение для таких зрелых в вере как бы людей. Вот. Но я думаю, что православный человек правильно поймет все, что там написано. Это, конечно, удивительно.
А в чем опасность, в чем сложность, в чем непонятность?
Ну, потому что многие святые настолько себя вели как бы скандальным образом. Вот, это я так сейчас без, мягко скажу, без подробностей, что в этот подвиг вообще вникнуть очень трудно. Недаром преподобному Серафиму приписывают такие слова, что никогда нельзя решаться на вот три вещи, да, без явного откровения Божия. Это отшельничество, это игуменство и юродство. Угу. Ввиду, скажем так, сложности, да, и вот оригинальности такого пути. Тем более, что вот, тем же, по-моему, Сергеем Ивановым очень хорошо подмечено, что византийские юродивые всегда критиковали духовенство и церковную иерархию, никогда не критиковали императоров. На Руси, наоборот, юродивые никогда не критиковали духовенство, а критиковали царя. Да? Mm-hmm. Молиться за царя Ирода, Богородица не велит, да, как там в известной опере.
Последний, наверное, вопрос, и он такой будет несколько глобальный. Правильно ли я понимаю, что блаженным сейчас... Но вот сейчас быть нельзя. ну, теоретически, это единственное существительное, которое всегда в будущем времени.
Ну, как сказать?
Во всех заповедях. Все потом.
Как?
Не сейчас.
И так, потом. И не так. Вот апостол Богослов говорит, родившийся от Бога, то есть крестившийся, уже не грешит. Но мы грешим. Мы, родившись от Бога, грешим. Вот. Прав он. Он прав в том смысле, что он как бы на максималках здесь, да, вот, говорит, да, вот, действительно, вот совершенное состояние, да, вот подлинное рождение, да, это когда ты не грешишь, да. Да, мы родились от Бога, да, но вот то, что сейчас мы имеем, сочетая в себе и благодать, и грех, да, это вот, вот такое состояние, оно, но без него не будет и вот того будущего состояния. Поэтому какая-то частичная причастность к блаженству, и святость, и совершенство, она присутствует в этой жизни, несовершенной.
Как хорошо, что вы это сказали. Это последний вопрос, буквально эпилогом. Блаженство – это святость?
Это синонимы. Во времена Иисуса Христа не было слова «святость».
Mm.
В Евангелии, вот в данном случае, скажем, в Евангелиях, да, вот, понятие «святость», оно чаще всего фигурирует под другими терминами, в том числе под термином «блаженство».
Это то, к чему надо стремиться, это лишний раз доказывает, что при жизни нет, до блаженства нам далеко.
Но если в жизни не начнешь, то и там его не получишь.
Императив?
Императив, но с любовью.
Прекрасный финал разговора. Спасибо вам большое, отец Андрей. С праздником вас.
Спасибо,
с Днем памяти преподобного Сергия Радонежского для вас и для нас, для всех, кто... Даже если вы не опускались на колени перед мощами преподобного Сергия, все равно это святой, который для всех нас очень много сделал и продолжает делать каждую минуту. Сегодня мы беседовали с настоятелем храма Рецеположения в Леонове протоиереем Андреем Рахновским. Я, Александр Ананьев. Вернуться к программе «Вопросы неофита» это и многим-многим-многим другим. Ох, сколько их было за 4,5 года. Ведь каждый понедельник, отец Андрей. Я потом посчитаю, сколько там получилось. Прощаюсь ровно на неделю. Всего доброго. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».